С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Падение на мировых рынках и кризис в странах еврозоны. В столице Финляндии проходит конференция под названием «Хельсинки 2.0. За демократию и верховенство закона в России». Группа ДДТ и ее лидер Юрий Шевчук вчера в московском спорткомплексе «Олимпийский» представили свою новую музыкально-политическую программу «Иначе». И результаты массовых выступлений студентов в столице Великобритании. Вот такие темы, а кроме того, обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На мировых финансовых рынках сохраняется нервозность, связанная с ухудшением экономического положения Италии и трудностями при формировании нового правительства Греции, оказавшейся в долговом кризисе. Некоторые эксперты предсказывают долгую глобальную экономическую рецессию в случае, если не будут приняты срочные меры, включающие значительное расширение Европейского фонда финансовой стабильности. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард выступила с призывом к Китаю и другим странам оказать помощь Европе, чтобы пресечь распространение европейского долгового кризиса на мировую экономику. Выступая на Международном финансовом форуме в Пекине, Лагард подчеркнула, что именно экономически развитые страны должны взять на себя ответственность за восстановление стабильного экономического роста на планете. По ее словам, если эти страны не будут действовать смело, то экономика во всем мире рискует провалиться в яму неопределенности, финансовой нестабильности, мир столкнется с глобальным падением спроса. Как отмечают эксперты, нынешний кризис резко усилился из-за одновременного ослабления финансовой системы и экономической рецессии. В такой ситуации рецессия обычно оказывается значительно более глубокой, а выход из нее затягивается на долгое время. Некоторые наблюдатели, делающие пессимистические прогнозы, предсказывают, что мировой экономике предстоит пройти через, как они выражаются, потерянное десятилетие, прежде чем положение существенно улучшится. В Пекине глава Международного валютного фонда обсудила с руководством Китайской Народной Республики участие Китая в расширении Европейского фонда финансовой стабильности.
Я с удовлетворением хочу отметить то, что страны ЕС решили активизировать свои усилия. Это дает гарантии тому, что все директивы и условия, связанные с достигнутыми ими соглашениями, будут разработаны к концу ноября. Это свидетельствует о том, что Европейский фонд финансовой стабильности реально действующий. И я полагаю, что, начиная с декабря, возможно, будет его расширение.
Кристин Лагард также призывает Китай принять меры, чтобы повысить курс юаня по отношению к евро и американскому доллару. По мнению европейских и американских партнеров КНР, этот курс искусственно занижен, что приводит к дисбалансу в международной торговле и еще более усугубляет экономический кризис. В Европе основные опасения инвесторов сейчас касаются Италии, которая, как считают многие эксперты, уже не в состоянии решить проблему своего государственного долга без оказания ей финансовой помощи, подобно Греции, Ирландии и Португалии. Однако долг Италии, третьей по величине экономики в Европе и восьмой в мире, сейчас достигает 1 триллиона 900 миллиардов евро. Это больше, чем общий долг трех вышеупомянутых стран. Кроме того, в мировой финансовой системе Италия играет значительно более важную роль. Даже обещание нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони уйти в отставку после принятия по требованию Европейского Союза программы сокращения государственных расходов не улучшило настроение инвесторов, а уровень ставок по итальянским государственным облигациям достиг критического уровня. Рынки отреагировали значительным на несколько процентов снижением основных фондовых индексов и курса евро по отношению к ведущим мировым валютам. Глава ведомства Евросоюза по экономической и валютной политике Оли Рен после встречи министров финансов ЕС назвал экономическую ситуацию в Италии очень тревожной. В Рим прибыли инспекторы Европейского Союза, которым поручено проконтролировать, как итальянское правительство выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения, достигнутого на саммите «Большой двадцатки» во Франции на прошлой неделе. В Греции теперь уже бывший премьер-министр страны Георгиос Папандреу в среду вручил официальное прошение об отставке президенту страны Каролосу Папулиасу. В прощальном телеобращении Папандреу выразил надежду, что политические силы Греции объединятся с тем, чтобы помочь выйти из долгового кризиса и сохранить страну в еврозоне.
Все ведущие политические силы объединяют усилия, так что мы сможем гарантировать греческому народу, что мы сделаем все необходимое, не только для Греции, для того, чтобы остаться в еврозоне без всяких угроз и претворить в жизнь соглашение с ЕС от 26 октября.
Папандреу возглавил правительство Греции в 2009 году, и срок его полномочий истекал только через 2 года. В момент прихода к власти Папандреу выяснилось, что государственный долг Греции в 2 раза больше, чем объявлялось ранее официально. Переговоры о создании нового правительства, которое должно осуществить непопулярную в стране программу экономических реформ, продолжаются уже несколько дней. Реформы являются частью заключенного 27 октября соглашения между Афинами и Европейским Союзом. В соответствии с ним Греция может получить 130 миллиардов евро финансовой помощи, включающей добровольное списание 50% долга по греческим государственным облигациям. Очередной транш этой помощи в размере 8 миллиардов евро должен быть выплачен до середины декабря, иначе финансовый сектор Греции ожидает коллапс. Среди кандидатов на пост премьер-министра Греции средства массовой информации называют спикера парламента Филиппа Петсалникаса и бывшего вице-президента Европейского центрального банка Лукаса Пападемоса. Несмотря на нервозность на мировых рынках, американский эксперт, профессор Гарвардского университета Маршал Голдман, не склонен драматизировать ситуацию, особенно в том, что касается распространения европейского долгового кризиса на американскую экономику.
Мое личное ощущение – ситуация сейчас гораздо более стабильна, чем кажется многим. Европейские долговые проблемы серьезны, но разрешимы в условиях даже умеренного глобального экономического роста. В том, что касается Соединенных Штатов, экономика страны пусть сдержана, но растет. Безработица не достигла катастрофических размеров, мы способны оплачивать свои долги. Если Соединенным Штатам удастся сохранить подобную стабильность, то это не так плохо с точки зрения многих людей.
Это был профессор Гарвардского университета Маршал Голдман. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Под завалами зданий после подземных толчков магнитудой 5,6 остаются десятки человек. Специальная рабочая группа окончательно согласовала сроки относительно принятия России во Всемирную торговую организацию. Суд в Киеве выдал санкцию на арест объявленного в международный розыск бывшего майора спецслужб Украины Николая Мельниченко. Его обвиняют в нескольких тяжелых преступлениях. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября намерена обжаловать приговор. Во вторник их приговорили к 8,5 годам заключения по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов до 5% в связи с опасениями инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Италии и еврозоне в целом. В Греции четвертый день продолжаются переговоры о составе нового коалиционного правительства, призванного обеспечить предоставление стране международной помощи. Верховный суд Израиля отклонил апелляцию на приговор экс-президенту страны Моше Катсаву, осужденному по обвинению в сексуальных преступлениях. Премьер-министры Индии и Пакистана провели сегодня переговоры на Мальдивских островах. Обсуждались вопросы безопасности и экономического сотрудничества. Прежде чем мы продолжим, отмечу, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программы и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Разумеется, одной из важнейших тем остается публикация на этой неделе подробного доклада МАГАТЭ, содержащего доказательные утверждения о разработке Ираном ядерного оружия. Какие сегодняшние комментарии в американской прессе на эту тему привлекли ваше внимание?
Александр, газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье напоминает, что вчера Иран выразил недовольство в отношении МАГАТЭ после того, как это агентство сообщило о проведении иранскими учеными тайных действий, связанных с разработкой ядерного оружия. Авторы статьи пишут, что у Совета Безопасности ООН, в частности, у России и Китая, которые выгораживают Иран, нет больше оправданий. Совбез должен быстро ввести новые, еще более жесткие санкции против Ирана, которые также занимаются обогащением урана через 5 лет после того, как Совет Безопасности велел ему прекратить это делать. Мы не уверены, говорится в статье, в том, что какой-либо набор санкций и стимулов сможет заставить Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций. Но мы уверены, что военный удар был бы катастрофой, и нынешнее обрицание оружием со стороны Израиля должно всех заставить нервничать. Военный удар не сможет надолго сдержать программу Ирана. Он только сплотит иранцев вокруг их нелегитимного правительства и вызовет огромную антиизраильскую и антиамериканскую негативную реакцию по всему миру. Последний раунд санкций, как напоминает газета «Нью-Йорк Таймс», был одобрен 17 месяцев назад. И с тех пор Россия и Китай блокируют новые санкции. До тех пор, пока это продолжается, Иран будет продвигать свою ядерную программу. К такому выводу приходит в своей редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, вот есть такие интересные сообщения, давайте отойдем от политики несколько, что администрация Барака Обамы вчера ввела специальный налог на налог с продажи рождественских елок, и это было неоднозначно, конечно, воспринято американской общественностью. Что сегодня об этом пишет американская пресса?
Да, Александр, этот налог в размере 15 центов за елку ввело Министерство сельского хозяйства США с целью поддержки отечественного рынка рождественских елок. Газета Los Angeles Times пишет, что первоначальная реакция была такова. Президент Обама, дескать, терпеть не может Рождество, или, если это не так, он терпеть не может рождественские елки. Газета цитирует конгрессмена Стива Скалайза из Луизианы. Я цитирую: «Я буду противостоять превращению президента Обамы в Гринча, который обложил налогом Рождество. Этот новый налог пощечина каждому американцу, отмечающему этот праздник». Конец цитаты. Дэвид Эддингтон из консервативного Вашингтонского фонда наследия пишет: «Неужели при едва заметном росте экономики и 9% безработице введение налога на рождественские елки – это лучшее, на что способен президент Обама?» Конец цитаты. Между тем, напоминает Лос-Анджелес Таймс, подобные кампании финансовой поддержки отдельных отраслей в США проводятся не впервые. Взять хотя бы кампанию по поддержке молочной индустрии. К тому же Национальная ассоциация рождественских елок напоминает, что налог введен по ее просьбе, а не по инициативе администрации Обамы. К тому же, что такое дополнительные 15 центов, когда средняя цена елки $40? Газета приводит слова представителя ассоциации Рика Данжи: «Я ничего не знаю о президенте Обаме, но моя задача – способствовать продажам рождественских елок», пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». Александр.
Алан, давайте еще обсудим вот такую тему. В последнее время много говорят в Америке о том, насколько этично для творческих знаменитостей выступать перед различными тиранами или диктаторами в других странах за хорошие деньги. Вот есть ли сегодня интересные публикации?
Да, Александр, в онлайновом ресурсе Маклинс публицист Эмма Тейтель называет правильным недавнее решение группы глобальной филантропии объединиться с правозащитной организацией Human Rights Watch с целью помочь знаменитостям разобраться в том, перед главами каких государств им уместно давать частные выступления, а перед какими нет. Потому что в последнее время число невежественных знаменитостей, готовых за деньги выступать перед тиранами и диктаторами, достигло эпических масштабов. Так, Мэрайя Кэрри, Бейонсе Ноулс и Нелли Фуртадо были среди тех, кто пел и танцевал перед членами семьи Муаммара Каддафи. Казалось бы, кого волнует, что Мэрайя Кэрри пела перед тираном? Кого волнует, что Хиллари Свонг приняла $1.5 миллиона от чеченского лидера Рамзана Кадырова, выступив перед ним в городе Грозном в день его 35-летия? Автор публикации с горечью отмечает, что чем больше любимцы публики попадают в просак в таких ситуациях, тем больше публика их обожает. Напомню, об этом пишется в онлайн новом ресурсе Маклинс. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с обзором свежих публикаций в американских сегодняшних газетах был мой коллега Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». В столице Финляндии проходит конференция под названием «Хельсинки 2.0. За демократию и верховенство закона в России». Ее организаторами стали лидер группы «Альянс либералов и демократов Европы» в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт и бывший премьер-министр России и сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Михаил Касьянов. Рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» на конференции «Хельсинки 2.0» Данила Гальперович.
Конференция, открывшаяся 9 ноября в Хельсинки, это, пожалуй, первая попытка действующих европейских политиков объединить усилия с российской демократической оппозицией. Цель – заставить власти России выполнять обязательства, которые она взяла на себя как член Совета Европы и ОБСЕ. Ги Верховстадт и Михаил Касьянов говорят, что хотят вернуть к жизни Хельсинский процесс, который был запущен в середине 70-х годов, когда Запад увязал отношения с СССР в сферах экономики и безопасности с так называемой «третьей корзиной», в которую входило и соблюдение прав человека. Бывший премьер-министр России заявил накануне, что Европа должна напомнить Москве о соблюдении общих принципов конкретными действиями.
Нельзя забывать о тех ценностях, которые объединяют всех нас. В Российской Федерации прописаны все те же самые ценности, что в Конституции любой европейской страны. Это верховенство прав человека и политических свобод. Конечно, это означает, что эти выборы не должны признаваться как демократические. Конечно, это означает, что Путин не должен получить возможность черпать свою легитимность из контактов на Западе. И тем самым привнося внутри России это признание и утверждая свою легитимность внутри страны. И это означает, что сформированная по итогам таких выборов власть должна получить соответствующую оценку в Совете Европы и в ОБСЕ.
Лилия Шевцова из московского центра Карнеги считает, что одним из самых распространенных мифов на Западе считается гарантированная стабильность в России при жестком авторитарном режиме. Эксперт уверен, что западные политики не хотят видеть реального положения дел и реальной угрозы.
Не просто деградация президентской вертикали государства. Российское государство больше не существует. В прежних географических границах оно уже потеряло Чечню. Оно не может справиться с самим собою. И прежние факторы, как цена на нефть, советская инфраструктура, вы только задумайтесь, мы живем просто за счет умершего Советского Союза. Вот эти прежние факторы, которые стабилизировали ситуацию, они начинают подрывать Россию. И сценарий не просто деградации, и даже не просто революции, о которой говорил Михаил Касьянов, а полного хаоса в ядерном государстве, которое одновременно является и сырьевым государством, ну, типа Венесуэлы, это вполне вероятный возможный сценарий.
В конференции принимают участие дипломатические представители европейских стран, члены Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, известные российские правозащитники. Данила Гальперович, Радио Свобода, Хельсинки.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве в спортивном комплексе «Олимпийский» 9 ноября группа ДДТ и ее лидер Юрий Шевчук представили свой новый альбом под названием «Иначе». На презентации в Олимпийском побывала и моя коллега Ирина Чевтаева.
В октябре в Белгороде стартовал тур с новой программой, которой у группы не было с 1998 года. В альбом вошли 28 треков. В Олимпийском группа ДДТ показала поклонникам трехчасовое шоу. Концерт начался практически вовремя. Когда группа вышла на сцену, погас свет. Перед концертом Юрий Шевчук сказал: «Надеюсь, не облажаемся». Он начал с песни, родившимся этой ночью, из нового альбома «Иначе». Шевчук пел на фоне огромного экрана, на котором шел видеоряд. Клип начался с показа съезда КПСС, советских символов и монументов, которые потом рушатся, уступая место звездному небу. По словам лидера группы Юрия Шевчука, программу «Иначе» объединяет лирический герой. Молодой человек, которого сам исполнитель назвал Гамлетом 21 века. Он постоянно меняет политические убеждения, примеряет разные социальные маски. А в финале обретает внутреннюю свободу. Именно этот сюжет отражен в видеоряде, который сопровождает всю концертную программу. Более часа Шевчук исполнял песни с нового альбома, в том числе «Остаться самим собой», «Мы не рабы», «Кризис». Часто это были резкие куплеты под тяжелую музыку. Первая часть завершилась композицией «Юго-западный ветер», под конец которой на экране появились титры и красный занавес.
Мы спали целую вечность, доверяя прогнозам погоды, стабильностью меряя время, забыли дорогу к весне, вырастили заборы, ограничивая бесконечность, где оживает мертвое семя и закипает любовь на броне. Но кто обрушил наши пещеры? Кто оторвал нас от спячки, обглодал онемевшую кожу, вросшую в злые льды? Это юго-западный ветер, вестником новой эры, выпал из нас наружу, вырвался из темноты. Лед отступает, а это значит, мы будем видеться чаще, мы будем встречаться чаще. Взломают асфальт цветы, завтра все будет иначе, завтра будет иначе. Это юго-западный ветер вырвался из пустоты. Завтра все будет иначе, завтра будет иначе. Это юго-западный ветер вырвался из пустоты.
Во второй части концерта Шевчук исполнил старые песни. Он пожелал всем счастливой осени, спел на бис «Ветер» и «Последнюю осень». Шевчук остановился и вспомнил, как писал эту песню в 1991 году. Тогда тоже были выборы. Юрий Шевчук отметил, что эта музыка и есть наша политика. Потом он спросил у зрителей, кто решится выйти на сцену и сказать, что будет с Родиной и с нами. «Надо просто думать своей головой. Выбирайте, кого хотите», — посоветовал Шевчук. На прощание он исполнил главный хит «Это все, что останется после меня». Зрители вставали и пели вместе с Юрием Шевчуком. Одна из зрительниц Светлана сказала корреспонденту «Радио Свобода».
Впечатление самое приятное, все здорово. Первый раз на концерте, и думаю, не последний. Первая часть концерта была несколько тяжеловата, потому что чувствуешь себя как на митинге, очень остро. Приходишь на концерт, хочешь отдохнуть. Но вторая часть концерта, там старенькие песни, естественно, все было здорово.
Иван следит за творчеством группы ДДТ более 10 лет.
Впечатления положительные, как и всегда, по-другому не бывает на ДДТ для меня лично. Что касается нового альбома, то считаю его, наверное, безумно актуальным. Альбом о свободе, о России, о свободе как внутренней, так и человека в обществе, в государстве. Конечно, не все понято. ДДТ, его надо слушать бесконечно. И как с хорошей книгой, наверное, когда ты можешь читать ее 5-10 раз, и каждый раз будешь видеть что-то новое, понимать что-то другое.
Группа планирует выступить с новой программой в 17 городах России. Гастроли ДДТ закончатся 20 декабря в Нижнем Новгороде. Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Под завалами зданий после подземных толчков магнитуды 5,6 остаются десятки человек. Специальная рабочая группа окончательно согласовала сроки относительно принятия России во Всемирную торговую организацию, ВТО. Об этом заявили сегодня в руководстве организации, отметив, что есть все основания рассчитывать на одобрение российской заявки на членство в ВТО во время министерской встречи 15-17 декабря. Суд в Киеве выдал санкцию на арест объявленного в международный розыск бывшего майора спецслужб Украины Николая Мельниченко. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября намерена обжаловать приговор. Во вторник россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко приговорили к 8,5 годам заключения. Их обвиняли в незаконном пересечении границы и контрабанде. Григорий Явлинский, который возглавляет избирательный список партии «Яблоко», призывает россиян прийти на выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря. Выступая на пресс-конференции в Москве, Явлинский подчеркнул, что чем выше будет явка, тем меньше будет фальсификация, а значит, у партии «Яблоко» появятся шансы пройти в парламент. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов до 5% в связи с опасениями инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Италии и еврозоне в целом. В Греции четвертый день продолжаются переговоры о составе нового коалиционного правительства, призванного обеспечить предоставление стране международной помощи. Верховный суд Израиля отклонил апелляцию на приговор экс-президенту страны Моше Кацаву, осужденному на 7 лет заключения по обвинению в сексуальных преступлениях. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами наших авторов, комментариями экспертов, онлайн-трансляциями и видеорепортажами и комментариями вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире мой коллега, один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юра, добрый день.
Добрый день, Александр, добрый день, друзья. Вот Юрий Шевчук, наша музыка – это наша политика. Только что прозвучал в эфире репортаж Ирины Чавтаевой, а на автопе сайта «Радио Свобода» можно увидеть фоторепортаж, сделанный ею же с концерта в Олимпийском, где группа ДДТ представила свой новый альбом под названием «Иначе». Несколько десятков фотографий, как мне кажется, достаточно полно характеризуют атмосферу этого концерта. Вечером в 19:07 среди видеотрансляций сайта «Радио Свобода» в программе «Время гостей» политологи Станислав Белковский и Андрей Акара в видеорежиме обсудят перспективы, договорятся ли Москва с Виктором Януковичем, ведет программу Виталий Портников, и в 19:07, подчеркну, начнется видеотрансляция на сайте «Радио Свобода». «Выборы 2011, претензии принимаются». Так, под таким заголовком можно найти презентацию твиттер-аккаунта, специального твиттер-аккаунта «Радио Свобода», который открыт на этой неделе и будет действовать вплоть до закрытия, вплоть до завершения кампании по выборам в Государственную Думу. Если вам кажется, что нарушается закон о выборах, вы заходите в твиттер, ищете аккаунт под названием «Нет выбора» в одно слово вместо «ы». Y. Все остальное, как слышится, так и пишется. Аккаунт «Нет выбора» в Твиттере. И отправляйте информацию о том, что вам кажется нарушением закона о выборах. Эту информацию проверят, и если она найдет подтверждение, то используют в своей работе с благодарностью корреспонденты «Радио Свобода». «Выборы 2011. Претензии принимаются» на аккаунте «Радио Свобода» в Твиттере. В блогах, как мне кажется, достаточно остроумное предложение Владимиру Владимировичу Путину публикует мой коллега, фотокорреспондент сайта «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Он, как мне кажется, достаточно аргументированно рассказывает о том, почему именно он может занять тот пост, который, скорее всего, в 2012 году займет Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот это блоги Юрий Тимофеев, «Отстаньте от Медведева», сайт «Радио Свобода». Ознакомьтесь с аргументацией.
Юрий, спасибо. Я напоминаю, что с нами в эфире был один из моих коллег, редактор, один из редакторов нашего сайта, Юрий Васильев. Мы продолжаем «Время свободы». Полиция в Лондоне задержала вчера нескольких участников студенческой акции протеста против политики правительства. Сообщается о столкновениях небольших групп демонстрантов с полицией. Задержаны были активисты, которые попытались разбить на Трафальгарской площади в центре Лондона палаточный лагерь. Полиция не позволила это сделать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Студенты снова вышли на улицы Лондона, чтобы выступить против урезания государственного финансирования университетов и их приватизации, мер, предлагаемых коалиционным правительством. Нынешняя демонстрация была приурочена к годовщине студенческих акций, прошедших в Британии в ноябре прошлого года. Тогда правительство сообщило о планах увеличить плату за высшее образование с 2012 года почти втрое. Несмотря на протесты, законопроект был утвержден, цены действительно возрастут. Тем не менее, студенты решили повторить прошлогоднюю акцию, на этот раз, чтобы воспрепятствовать дальнейшим урезаниям бюджета университетов. На демонстрацию вышли несколько тысяч человек, среди них студенты и преподаватели из разных университетов страны. Одна из участниц так сформулировала их требования. «Мы протестуем против приватизации высших учебных заведений, против того, чтобы образование в стране становилось все менее массовым. Цены на обучение в университетах собираются поднять, принимают и другие меры, которые помешают учиться людям из беднейших слоев общества. Образование – общественное благо. Это не товар, который можно покупать и продавать, словно на рынке. Я была на демонстрации в прошлом году и не считаю, что все потеряно. То, что произошло, лишь показывает, какая у нас в стране демократия. Десятки тысяч студентов выходят на улицы, чтобы заявить: мы против этих мер. Сотни тысяч рабочих заявляют через профсоюзы: мы против урезания пенсий. А правительство не обращает на это внимания, и это называется демократией. Теперь ясно, что демократии у нас в стране нет, и что единственное решение – революция. Демонстранты собрались у здания Лондонского университета и двинулись в Сити. Там они объединились с участниками акции «Захвати Лондон», обитателями палаточного городка, существующего возле собора Святого Павла с середины октября. Активисты этого антикапиталистического движения говорят об экономическом кризисе в стране, росте безработицы, ухудшении социального обеспечения. Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон назвал движение «Захвати» неконструктивным, тогда как лидер партии лейбористов Эд Милибанд выступил в поддержку протестующих. Пришедшая на демонстрацию активистка говорила о проблемах, к которым следует прислушаться политикам. Я, разумеется, поддерживаю цели студенческой демонстрации, но не забывайте, что это часть общего движения. Акция «Захвати Лондон», в которой участвую и я, идет уже более 3 недель. Профсоюзы планируют забастовки на 30 ноября. Атака на правящую верхушку проходит сразу по нескольким направлениям. Правительство урезает бюджет на образование, социальное обеспечение, пенсии. Поэтому и нам следует наступать по всем фронтам. В прошлом году студенты-демонстранты дошли до штаб-квартиры консервативной партии и принялись громить здание. Многие были арестованы полицией. На этот раз участников предупредили о том, что с нарушителями общественного порядка будут обходиться строго. В распоряжении полицейских имеются пластиковые пули. Необходимость использовать их не возникла. Демонстрация прошла относительно мирно. Арестовано было всего 20 нарушителей порядка.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают вынесенный в Таджикистане приговор 2 летчикам – эстонцу Алексею Руденко и россиянину Владимиру Садовничему. 8,5 лет лишения свободы оба пилота получили из-за экстренной посадки в аэропорту таджикского города Курган-Тюбе после переправки продуктов и гуманитарной помощи в Афганистан. После этого им предъявили обвинение в нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении границы и контрабанде. В российском МИДе считают, что обвинения не были подкреплены убедительными доказательствами и требуют пересмотра приговора. Вячеслав Смирнов в блогах сайта Snob.ru вызвал бурную дискуссию своим небольшим постом.
Владимир Садовничий, конечно, не капрал Гилад Шалит, а Россия не Израиль. Но в нашей стране работает около 1 миллиона граждан Таджикистана. Можно начать с запрета денежных переводов в Таджикистан вообще, а в Курган-Тюбе особенно. Да и у тех таджикских чиновников, что решили конфисковать 2 самолетика, наверное, есть родственники, имеющие денежные дела, связанные с Россией. Заложников брать в наше время не принято, но за мошонку подвесить пару сотен таджикских предпринимателей вполне допустимо и цивилизованно. По скриптум. Ну, на крайняк можно обменять Садовничего на пару таджикских оппозиционеров, прячущихся в Москве. Не либерально, но целесообразно. Народ поймет.
Пост Вячеслава Смирнова вызвал бурную дискуссию. Блогеры предлагали ввести санкции в отношении работающих в России таджиков или всего Таджикистана. Вспомнили о нелегальной миграции. А наиболее радикальные комментаторы даже заговорили о военном вмешательстве. Блогер Сергей Кондрашов подытожил.
«Читаю вас, господа, и понимаю, что наше Отечество недаром подарило миру Степана Тимофеевича Разина, Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и Салмана Бетыровича Радуева. Века идут, а рисунок политической мысли остается неизменно узнаваемым».
Альберт Филеровский считает, что поднятый вокруг дела 2 пилотов шум не связан со сроком заключения или реальной виновностью россиянина и эстонца, а свидетельствует о приближении выборов.
Как вдруг дружно возбудились и как громогласно излили праведное негодование по поводу неправедного таджикского суда и Лавровой Медведевы, и Грызлова Матвиенки. Кощунством было бы сомневаться в благородстве чувств и помыслов означенных особ, но тот факт, что процесс этот, вроде бы надуманный и провокационный, тянулся 3 месяца, и ни мидовских чиновников, никаких других представителей российской власти не возбуждал, а сейчас как по команде возбудил, почему-то заставляет вспомнить о предстоящих в ближайшее время выборах и о падающих рейтингах партии власти. Уже они сейчас под аплодисменты электората покажут таджикам, как наших обижать. Великодержавные щеки уже раздулись от Москвы до самых до окраин. Если бы все это придумывал какой-то пиарщик, то стоило бы признать его весьма эффективным специалистом.
Британская блогосфера обсуждает состоявшуюся накануне в Лондоне демонстрацию студентов и участников движения «Захвати Лондон». Газета «Гардиан», следившая за шествием по улицам британской столицы, опубликовала в блогах подборку мнений нескольких участников протестов. Наряду со студентами, выступавшими против уменьшения финансирования высших учебных заведений и повышения платы за обучение, в протестах принимали участие и строители. Вот мнение Кевина Уильямсона, специализирующегося на возведении строительных лесов.
Я работаю в строительстве всю жизнь, и до недавнего времени у меня не было повода жаловаться. Все изменилось. Сейчас слишком мало рабочих мест для парней типа меня, чтобы зарплаты хватало на содержание семьи. При этом некоторым работодателям вовсе не нужны наши умения и навыки. Они согласны использовать горстку полупрофессионалов вместо настоящего специалиста и платить им в 3 раза меньше, чем пришлось бы выложить за эксперта. Крупные фирмы думают, что если настали тяжелые времена, то мы просто испугаемся и не будем отстаивать свои права. Но они не правы. Нам есть что терять, и мы будем бороться.
За тем, как проходило шествие, можно было следить на специально созданной антикапиталистическим движением «Захвати Лондон» странице в социальной сети Twitter. Среди сообщений здесь есть и объявление о приезде лидеров левых движений в Лондон по случаю студенческих протестов.
Завтра в 10:45 в палаточном городке состоится пламенная лекция известного итальянского марксиста Рикардо Беллафиори о кризисе в еврозоне, идеях Карла Маркса и экономиста Хаймана Филиппа Мински. Приглашаются все желающие.
Блогеры, пишущие на странице «Правой Дейли Телеграф», осуждают призывы улицы. Известный британский публицист Тоби Янг считает, что участники демонстрации витают в облаках. Именно это словосочетание он использовал в заголовке к своему комментарию.
«Я не понимаю, как можно выступать против экономии бюджетных средств в тот же день, когда процентная ставка по облигациям Италии достигла 7%. И вот еще. Правительство фактически не сократило расходы на социальные нужды. У меня нет сомнений в том, что если бы лейбористская партия выиграла на последних выборах и внешний долг продолжал бы увеличиваться, то Великобритания вступила бы в клуб банкротов, среди членов которого значится Греция, Ирландия, Италия и Португалия. Протестующие хотят вступить в этот клуб.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент Европейского Центробанка Лукас Пападемос назначен премьер-министром Греции. Об этом сообщают агентства со ссылкой на канцелярию президента Греции. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Специальная рабочая группа окончательно согласовала сроки принятия России в ВТО. В руководстве Всемирной торговой организации говорят, что есть все шансы на то, что российская заявка на членство будет одобрена 15-17 декабря. Суд в Киеве выдал санкцию на арест объявленного в международный розыск бывшего майора спецслужб Украины Николая Мельниченко, которого в Киеве обвиняют в организации государственного переворота.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хельсинский процесс. Перезагрузка.
Комментарии экспертов.
Италия без Берлускони и займов.
Право автора.
Журналист Андрей Остальский о логике действий Ирана.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики, хотя, в общем-то, продолжаем и тему, начатую в начале часа. Мировые финансовые рынки реагировали вчера и сегодня резким падением на новые опасения инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Европе. Проценты, которые инвесторы запрашивают по гособлигациям Италии, третьей по величине экономики еврозоны, в среду достигли уровня, за которым ранее Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к ЕС за срочной финансовой помощью. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Сининский.
Текущая стоимость 5- и 10-летних гособлигаций Италии значительно снизилась, а рыночная ставка по ним превысила в среду 7%, рекордный для этих бумаг уровень за последние 15 лет. 7-процентная доходность по европейским гособлигациям считается критической. Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью в течение 2-3 месяцев после того, как доходность по их гособлигациям превысила 7-процентный уровень. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Здесь ключевой новостью, наверное, за последние два дня стало решение ClearNet, это клиринговая компания, через которую осуществляются операции, в том числе по итальянским бумагам, заявила о том, что она будет повышать по итальянским облигациям маржу при залоговых операциях. Это чисто техническое решение, но тем не менее оно вызвало моментальную реакцию на рынке, и в результате за один день доходность гособлигаций Италии пробила вот этот 7-процентный уровень, который считается на рынке, скажем так, точкой невозврата. И здесь действительно психологический уровень, который очень сильно влияет на рынки. Скоро рынки уже, в общем, достаточно нервно реагируют на все.
Но 7% – это уровень доходности по итальянским гособлигациям, который сложился на вторичном рынке, где эти облигации уже торгуются. Размещать новые облигации, то есть на первичном долговом рынке, Министерству финансов Италии удается пока под более низкий процент.
Доходность на вторичном рынке, вот эти 7% выше, действительно, это та доходность, с которой инвесторы готовы покупать государственные облигации. Это тот уровень заимствования, на который инвесторы готовы пойти в зависимости от восприятия ими риска. То есть, если сейчас, предположим, те же самые однолетние облигации Италии торгуются с доходностью 6,93 и цена по ним около 94% от номинала, ну, соответственно, можно предполагать, что доходность вторичного рынка действительно является определяющей для аукционов.
В четверг, уже после того, как это интервью было записано, правительство Италии в ходе очередного аукциона смогло продать на долговом рынке свои новые однолетние облигации на 5 миллиардов евро и под ставку чуть более 6% годовых. Италия – восьмая по объему ВВП экономика мира и гораздо более диверсифицированная, чем экономики Греции, Португалии или Ирландии. Более того, рынок гособлигаций Италии – третий в мире по объемам после рынка долга Соединенных Штатов и Японии. Можно ли говорить о том, что за счет этих двух факторов и критический порог доходности по ее облигациям будет иным, чем, скажем, 7-процентный для Греции или Португалии? Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
С одной стороны, действительно, запас прочности итальянской экономики гораздо выше, и она может позволить больший срок, что ли, обслуживать долг и по более высоким ставкам. Но страна имеет очень большой долг. И рефинансировать этот долг по более высоким ставкам, это означает, что расходы государственные на покрытие долга, они чувствительны, становятся к изменению процентных ставок. И если учесть, что в следующем году Италии предстоит рефинансировать 350 миллиардов евро, то каждый процентный пункт означает дополнительно 3,5 миллиарда евро к дефициту бюджета. С этой точки зрения ситуация достаточно опасна для Италии. Поэтому в комплексе можно говорить о том, что ситуация для Италии складывается не очень хорошо, но все же лучше, чем у периферийных странах еврозоны.
Общий накопленный долг Италии, крупнейший в еврозоне, превышает 1,9 триллиона евро, что составляет 120% ВВП страны. В Греции 160% ВВП. Для сравнения, в Японии накопленный долг превышает 220% 2% ВВП, но нет никаких признаков того, что страна, в отличие от европейских, оказалась в долговом кризисе. Главная причина заключается в том, что львиную долю японского государственного долга держат располагающие огромными свободными капиталами японские же финансовые компании и банки, которые по-прежнему готовы кредитовать национальное правительство под минимальный процент. Итальянские банки оказать такую же поддержку своему правительству просто не в состоянии. Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, да, что без внешней поддержки не обойтись, поскольку даже в самом благоприятном случае, как мне кажется, если даже инвесторы будут верить в итальянскую экономику и будут держать облигации Италии и покупать новые облигации, даже в этом случае очень много зависит от внешнего спроса, поскольку на внутренних инвесторов приходится чуть больше половины всего объема купленных облигаций. Тут много зависит от настроения внешних инвесторов и от готовности их покупать итальянские бумаги. Но в случае с Италией, учитывая, что это действительно очень крупный эмитент гособлигаций, и что, скорее всего, многие суверенные фонды, которые диверсифицировали резервы и вкладывали свои активы в европейскую валюту, они, скорее всего, покупали в том числе итальянские бумаги. И вот это обстоятельство, скорее всего, делает их, что ли, заинтересованной страной, чтобы международная помощь была предоставлена, и, скорее всего, с их стороны тоже будет проявлена инициатива по участию МВФ, скажем, и своих суверенных фондов в поддержании итальянской экономики.
Помимо зарубежных суверенных фондов, крупными держателями итальянских гособлигаций, учитывая общий их объем, могут оказаться и центральные банки других стран.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» исследовал отношение жителей города к проблеме коррупции в регионе и в стране в целом. Часто ли люди признаются в том, что сами дают взятки? Можно ли, по их мнению, искоренить коррупцию в России? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 5% воронежцев считают, что коррупция среди должностных лиц за последние пару лет стала меньше. По мнению 46%, ее, напротив, стало больше, а 42% опрошенных полагают, что она осталась на том же уровне. Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас», о том, как оценивают жители Воронежа уровень коррупции в регионе.
Воронежцы полагают, что уровень коррупции в среднем по России примерно такой же, как в Воронеже – 63%. Процента респондентов так считают. В то же время выше уровень коррупции в Воронеже, чем в среднем в России, так считают 22%, ниже 11%. А вот когда мы спросили, какой уровень сегодня коррупции в России, то воронежцы дружно очень сказали, 91%, что он высокий.
А что говорят люди? Сами они дают взятки должностным лицам? Какой процент?
Да, еще как дают, и в этом вся проблема. Дело в том, что вот мы спросили, вы когда-нибудь давали взятку должностному лицу, и нам сказали, что давали 29%. То есть это почти треть населения города Воронежа признались фактически в преступлении. Но я так думаю, что, может быть, еще и не все признались. Может быть, этот показатель выше. Единственное, что несколько радует, это то, что динамика положительная в этом отношении. То есть мы спрашивали 3 года назад воронежцев, давали ли вы взятки должностным лицам. У нас этот показатель равен был 34%. Он снизился на 5%. Или просто люди стали больше скрывать.
А в каких сферах наиболее распространена коррупция, по мнению жителей Воронежа?
Самое горькое – это то, что коррупция распространена именно в тех сферах, которые призваны с ней бороться. Милиция, таможня, правоохранительные органы. 50% респондентов считают, что там коррупция распространена более всего. На втором месте ГИБДД, на 3-м – больница, поликлиники. Следующее у нас учреждение образования, место органа власти, суд, прокуратура, военкоматы. И ЖКХ сюда тоже попали, и где-то уже на горизонте, выше федеральные органы власти, здесь 7%. То есть воронежцы считают, что федеральные органы власти либо не очень заражены этой пагубой, либо они просто редко имеют дело с ним, чаще с местными властями.
Возможно ли, по мнению воронежцев, искоренить коррупцию в России?
По мнению воронежцев, искоренить коррупцию в России невозможно. По крайней мере, так полагают 56%, то есть большинство горожан. Но все-таки противоположное мнение придерживаются 36% опрошенных, которые считают, что возможно искоренить это зло в России. И надо сказать, что чем моложе люди, тем чаще они в это верят. Может быть, просто чисто по юношескому такому оптимизму. Среди людей до 30 лет 42% считают, что искоренить коррупцию можно.
Чем бы вы объяснили такое отношение к этому вопросу, что большинство все-таки считает, что коррупция в России неискоренима?
С моей точки зрения, есть, по крайней мере, три причины, которые обуславливают невозможность искоренения коррупции, может быть, либо в ближайшее время, либо, по крайней мере, такими методами, с которыми с ней борются. Первая причина – это то, что коррупция существует не столько потому, что это нужно тем, кто берет взятки, сколько потому, что это нужно и востребовано со стороны тех, кто взятки дает. То есть взятки чаще предлагают, чем берут, можно даже так сказать. Вторая причина – отношение к закону очень плачевно. В России 64%, мы проводили опрос, считают, что в России нельзя жить, не нарушая закону. То есть люди не осуждают друг друга за то, что они нарушили закон. Наоборот, считают это нормой. И дача взятки есть норма. То есть третья причина – это отношение к взятке. Считают допустимой дачу взятки 35% горожан. А вот мнение социологов, что общество различает друг от друга вовсе не разностью пороков, а именно разностью содержания обличений. То есть не тем, какие в обществе пороки, а тем, какие из них осуждаются. Если бы взятки осуждались, если бы люди, допустим, боялись признаться друг другу, что они дали взятку, это была бы совсем другая страна.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». Итак, по мнению большинства воронежцев, уровень коррупции в стране и в регионе очень высок. А избавиться от этого явления крайне сложно. И в этом, судя по данным опросов, убеждает людей их собственная повседневная практика.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы должны поговорить о презентации сегодняшней предвыборной программы партии «Яблоко» перед декабрьскими выборами в Госдуму. Это начало серии репортажей и рассказов о предвыборных программах всех партий, участвующих в выборах 4 декабря. Вас ждут и другие репортажи, и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Студенты снова вышли на улицы Лондона, чтобы выступить против урезания
государства. Выборы ухудшаются, качество наблюдения тоже снижается.
Иранский народ мудр. Он не будет строить две атомные бомбы.
За время, прошедшее с нашего бухарестского саммита, Грузия стала
намного ближе. Каждая из семи партий получила по одному часу
бесплатного эфира. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».